Доброго времени суток, за бортом 26 августа 2019 года и в вашем МП3-эфире 336 выпуск подкаста «Витая пара». У меня опять проснулась Алиса. Какого черта она это делает? Объясните мне кто-нибудь, пожалуйста.
Она на нормальную дорожку не попадает. Я так понимаю, что она только в бэкап попадает.
Ну, все равно я не понимаю, что с ней происходит, что не так с этой женщиной, что ей от меня надо, и почему она постоянно хочет проснуться и со мной говорить.
Ну, знаешь, как, а поговорить?
Ай, нафиг. Мы сегодня урезанным стандартным составом. Артём, привет.
Привет.
Вот нас как-то двое, мы какие-то грустнявые, философские, я чувствую, сегодня будет такой выпуск, знаешь, это...
Да, такой, знаешь, такой. Саша, мы обычно думаем грустняво, поговорить не о чем, тем нет, потом раз и там 2.5 часа в записи.
Да, меня жена ругает, что вы тут орете, ребенок спит. Кстати, не разбудил.
А ты и сразу в микрофон и говори, давай, присоединяйся, раз ребенок спит.
Не, микрофон надо другой купить. Кстати, задонатьте мне на микрофон, вот. Дорогие слушатели, давайте немножечко это...
Пенсию
переведу. Я поклянчу денег у благодарной публики или не очень благодарной. Я нашел микрофон мечты. Он имеет и в кардиоид, и в двунаправленный, и во все стороны. Немецкий конденсаторный микрофон.
Я натюрлих, немецкое качество.
Да не знаю, насколько оно немецкое, потому что он такой недорогой, он стоит всего 10 тысяч.
Да, это... всего-то херня, что-то.
Для микрофонов это мало. Это реально мало. Особенно для кондёрна.
У меня вся моя установка, на которой сейчас пишу подкаст, звуковая, пантограф, вот это все и микрофон, они в сумме 10, ну, около 10 стоят.
А, это стоимость моей звуковушки только, если уж мы за деньги.
Ну вот, я свою за 5 брал, 2 микрофон, 3 пантограф.
Нам пора переименовываться в такие «Витая пара».
Да что вы говорите? Прямо-таки «Витая пара».
Прямо-таки, да.
Сделанная на улице, на Малой Армавутской улице, где раньше вся «Витая пара» делалась.
На Дерибасовской. На Дерибасили сразу. Ладно. Это все смешняво, это все хорошо. Что у тебя хорошего айтишного произошло на этой неделе?
Я в компанию в одну тестовое делаю. Очень интересное. Знаешь, я впервые в Linux с CMake'ом, с двух рук CMake'ом, потом Make'ом что-то собирал, там, я заставил этот проект наконец собраться, он у меня собирается, вот, но дело в том, что я не могу разобраться с DPDK, такая есть библиотека, это какой-то там интеловский разработка сетевого стека для Linux'а. Вот, и самое, что меня в нем пугает и расстраивает, как бы, есть references, ну, то есть, ты знаешь, вот страница называется там references, ну, то есть, описание там, вот, допустим, нужной мне структурки, да, из этого библиотеки. Но, понимаешь, как-то так составлено, то есть, рассчитано не на начальные и средние умы, знаешь, вот, а на каких-то там сеньоров, знаешь, каких-то вот, которые... посмотрят и поймут весь подтекст. То есть, почитаешь пояснение, они мне ни о чем не говорят. Там у них есть типа how to use или что-то такое, понял? Об этой структуре. И там написаны общие слова описания, а описание, допустим, как конкретно получить из этой структуры нужную мне информацию и ей воспользоваться, такой информации почему-то нет. И я причем смотрю, по DPDK и на Stack Overflow не так много, и не того, чего нужно, и...
Ну и вот это вот все.
Да, и вот это вот все. И это просто нечто. И я гуглю по DPDK обычно, ну, какие-то вещи, и не нагугливаются. На русском языке про DPDK вообще всего одна статья на Хабре. Одна статья на Хабре. Вот так.
Ну, значит, это для... Это... Как его скажи, я скажу. Системка для тех, кто, ну, как бы уже крепок. Не только за одним умом.
Ну, наверное, знаешь, вот... Вот как-то так, да. Вот, и еще я про одну наглую структуру могу рассказать. Они мне, короче, мне выдали направление на, ну, там, в одну фирму. Я туда прихожу, говорят, мы уже на эту должность, на которую у нас было открыто, людей взяли. И тут же приходит тимлид, проводит со мной собеседование, говорит, пришлите мне письмо, короче, и я, ну, то есть с вашим резюме ссылочку, и я, короче, вам выдам ТЗ. Я ему высылаю, он мне пишет, чувак, мы, дело в том, что мы, короче, уже двоих человек взяли, у нас, короче, нет. И только они выполнили уже успешно ТЗ, и только если они не пройдут нашу внутреннюю проверку, мы можем, типа, взять вас. Поэтому давайте вы пока наше ТЗ выполните, а потом мы, может быть, когда-нибудь вас возьмем. Я говорю, не, ребят, давайте тогда вы мне напишите, и тогда я подумаю, выполнять ваше ТЗ или нет. Потому что это как-то странно, да? Согласись.
Попахивает легкий запах хитрого плана.
Ну, типа того, знаешь, как-то и не то. Дело в том, что на мне уже одно ТЗ висит. Это как-то странно. Ой. То есть я буду пилить одновременно с двух рук два ТЗ в две разные фирмы, а вы еще, может быть, меня и не возьмете. Совсем неправильно. Такая история. У тебя как там дела? Ansible, вот это все? Или что-то новое?
А, что у меня дела? Я, господи, зависаю. У меня тут... Сейчас, подожди, я застоплю кораблик где-нибудь. Вот. У меня удивный новый мир JavaScript. Я как бы дошел до той стадии, когда нужен не только Hello World, но уже подумать немножко, как это будет жить, работать.
Что там тоже есть жизнь? JavaScript.
Ну да, там, знаешь, столько жизни. Я вот, ну, я писал себе на канал свое мнение, что я читаю по JavaScript. Я как бы понимаю, для чего и чем руководствовались люди, которые вот это вот все придумывали. Там, как бы, очень гибкий язык, ну, такой вот.
Но он провоцирует тебя на говнокодить.
Вот знаешь, он настолько. Вот, он в своей гибкости напоминает мне цельносиликоновый пиписяндр. Он вот такой во все стороны, он вроде как во все стороны, но он при этом вот изделие такое, своеобразные формы. То есть, ну, он как бы местами провоцирует. Понятно, почему как бы люди во фронтенд идут. Поводов на говно.
Не знаю, Саш, фронтенд уронь. У меня, например, наш знакомый Олег, ну, ты его знаешь. Вот, он меня за мой Swift и разработку для мобилок тоже фронтендером называет.
Нет, ну я тебе скажу, что ну, как бы есть как бы я тебе говорю, что JavaScript он изначально задизайнен, чтобы реально дать программисту, который как бы ну дружит с головным мозгом.
Он или вот, наоборот.
Нет, он как бы язык изначально сделан для того, чтобы использоваться людьми, которые дружат с головным мозгом. Но если как бы ну что-то пошло не так.
Ну, наверное, вариант... знаешь. Средства разработки для него тогда должны выдавать по справке от психиатра, знаешь, там, типа, ну, что тебе не состоит, это вот все.
Может быть, знаешь, это тут
знаешь, вот оружие, что ж тоже так просто не получится.
Всякие литеральные объекты, там куча всяких вот вкусностей, которые тебе позволяют, вот, ну, если у тебя внезапно...
Нет
вот...
строгой типизации.
Ну, нет строгой типизации, это как бы сейчас общий момент для всех языков. Как бы, ну, по факту все есть строка. И по факту, как бы мы ни хотели, мы кидаемся строками, и если очень надо, приводим их там к инту или флоуту. Потому что большая часть работы с вебом это работа. Скажу так.
С джейсончиком. Или с
XML. Каким-нибудь джейсончиком, да, вот это вот все. И если тебе нужно поработать с JSON-чиком, то у тебя, как правило, это строка.
Ну, это строка с, там, со скобочками фигурными, равношечками, вот этим всем.
Да.
Кавычечками.
А если это строка, то на кой ляд тебе, извините, цифры в этой строке?
Ну как? Я беру строку, засовываю в парсер. Парсер мне это все преобразовывает... в словарики или в массивчики, словарики массивчиков. Я это потом разбираю, заворачиваю в свои объекты и курю.
Ну вот, и в этот момент ты где-то там сможешь, если тебе сильно нужно, в правильных местах сказать, что вот здесь я хочу с этим вот словариком работать, как словариком чисел. И все тебе будет, в принципе, тепло, сухо и радостно в штанах.
Наверное.
Вот. А если как так, бы...
Надо, кстати, разобраться, что там означают фигурные и квадратные скобки.
Фигурные скобки — словари, квадратные скобки — это листы, списки.
Все, теперь понятно. И все? Это и все, что там есть?
Ну, в JSON, да, там не так, чтоб сильно много. Как и в YAML. Просто чем же отличается JSON от YAML? В YAML нужно пробелами все форматировать, и скобочек меньше надо.
Слушай, а ты не скажи, вот смотри, ну там, что-то равно что-то, это ключ значения, а значение как перечислить?
В смысле?
Просто через, ну, допустим, я открыл квадратную скобочку, то есть у меня лист пошел, и да. Я пошел через точку запятую значение
перечислить. Через запятую, по-моему.
А через точку запятую это, по-моему, эти.
Слушай, я не помню, я вижу, вот JSON я знаю плохо, я в него не очень хорошо умею. Вот, я больше по YAML, то есть меня...
Понимаешь, мне когда-то напугали, сказали, что JSON связан с JavaScript напрямую, и я сначала подумал, что это гадость, ну, потому что JavaScript, в моем понимании, это гадость. А тут я начал когда работать с ним, да, с JSON, а он приятный формат, особенно если его парсеру скормить.
Да.
Вот, он вполне себе приятный формат. То есть, допустим, я пытался работать с XML на нашем сайте, и XML мне показался чем-то больным, знаешь, такой какой-то больной. Ну, короче, больно
делает. Больной, слушай, вот XML, это как бы, ну, как это, последствия старой школы.
Его парсить больно.
Да,
его. Кто-то присоединился, или кто-то что-то написал, или кто-то ушел.
Я не понимаю, что происходит, но кто-то к нам. А, у товарища интернет отваливается, он говорит, придется в записи слушать. Ну, я вам скажу, что в записи все это будет звучать сильно приятнее.
Ну, типа того.
Вот, как бы, XML это старый формат, который создавался, когда компьютеры были большими. Вот, и это...
Когда шрифт был зеленее.
И шрифты были зеленее, компьютеры были большими, такое вот.
По-моему, что на первых компах зеленый шрифт был.
Это зависело от матрицы.
А, даже
ну,
так.
В смысле, от экрана, да. Как бы были и оранжевые, я тебе открою тайну.
Слушай, это же боль смотреть на оранжевые буквы.
А кому сейчас легко? Вся страна мучается от рассвета и до открытия JavaScript порталов. Вот, так мы
вся страна мучается от команды SSH до подключения.
Да-да-да-да-да. Вот. Мы отвлеклись, собственно.
Сам JavaScript, да, Саша.
По себе, ну как бы, я к нему относился с большим предубеждением, но пока в целом он оправдывает. Такой питон, что ли, вот он мне пока питон больше напоминает. Из того, что я с ним. Опять можно, понимаешь, у меня всегда очень такое странное отношение к языку, к которому можно в рантайме менять структуру объектов.
Ну, Саш, знаешь, честно говоря, я не знаю, благодарить мне... бога программистов или проклинать за то, что мне еще не довелось таким сталкиваться. Вот. Угу. С изменением структуры в рантайме.
Суслика видишь? А он есть.
Да. Ну вот, мне пока еще не доводилось. То есть, понимаешь, я как бы работал в своей жизни только с компилируемыми языками.
Ну,
то есть, как я
объясню. Ну и со строгой типизацией еще скажи.
Ну да, ну, Саш, C++, Swift... Чуть-чуть Objective-C, немножко... Я... Ну, единственное, что без строгой типизации, чем я пользовался, это питончик.
Ну, да.
Ну, там тоже можно намутить, в принципе, строгую типизацию, если ты очень хочешь.
Ну, можно.
Можно ему сказать, там, допустим, int и в скобочках закинуть то, что ты хочешь.
Ну, это уже как бы остается на вашей этой совести.
Ну, хотя, я так понимаю, что не для того он придуман этот. Хотя, знаешь, интересно, я, короче, недавно видел на Хабре статью, знаешь, я ее не стал читать, боялся,
что... Замораться?
Нет, не замораться, но что мне крыша поедет. Но чувак, короче, предположил, что Python — это естественное развитие или как крайняя степень C++. Там было две части, статья в двух частях, и это, знаешь... Ну, я бы не сравнил, честно. Питончик и...
Какая я забористая у чувака трава. Однако я смею вам заметить.
Ну, не знаю, может, его питончик придушил, знаешь. Обычно при удушении тоже галлюцинации появляются.
Ну, либо его этим JavaScript in action по голове сзади неожиданно. Там такой хороший талмуд у меня он был.
Либо, знаешь, так споткнулся об дедлайн и ушиб голову.
Да-да-да-да, и повредил хвост. Кажется, что-то такое было.
Да-да-да-да-да-да-да.
Ох. Да. Так что вот, из айтишного у меня в основном это, ну, на работе откопали проект, которому полгода, и пытаются застать эту полумертвую стюардессу снова приносить удовольствие.
А ты к ней отмел отношение к этой работе?
Я писал проекту этот код. Понимаешь, я полгода назад написал.
Саша, у меня такое ощущение, что у тебя на работе дают тебе задание, потом его закапывают на полгода, и через полгода обязательно его откапывают, чтобы ты дальше с ним мучился. То есть я уже помню, ты мне зимой рассказывал про какой-то проект, ты нам рассказывал, который ты писал также полгода назад, и который опять откопали и дали тебе. Или это тот же самый?
Нет, это другой,
наверное. Его просто откапывают раз в полгода.
Maybe. Я как-то что-то об этом не думал. Вот. Ну, собственно, дали мне. Раскопали опять эту стюардессу. Естественно, там реальность убежала несколько вперед по сравнению со стюардессой. Ну вот сейчас мы пытаемся прикрутить к этой стюардессе турбореактивный варп-двигатель, чтобы она успела догнать реальность.
Понятно. А я тут такое научился делать, кстати. Вот дело в том, что вот этот проект, который, ну, тестовый, да?
Uh-huh.
Ну, там просто main C файл, то есть, в принципе. Это единственное, что там изменяется, то есть других исходников там нет. Но дело в том, что эту штуку... Саша?
Я тут, если я молчу, это... значит, не значит, что я отвалился.
Нет, там просто, знаешь, такой щелчок.
Я водичку.
Вот, короче, дело в том, что это единственное, что надо компилировать, в принципе, uh-huh. Ну, то есть, что меняется. Вот. Дело в том, что на Маке эта штука не собирается,
uh-huh.
А Xcode'ом пользоваться хочется. Ну, то есть, IDE-шкой. Но, ты как-то понимаешь, единственная Ubuntu, которая у меня сейчас есть, это Ubuntu сервер, который живет в виртуалочке где-то там, как вот тут, там, там где-то.
Uh-huh.
И мне надо... И я придумал систему взлета, вот знаешь, как это...
Подводную лодку с вертикальным взлетом, да.
Да, знаешь, короче... Смотри, у Xcode есть такая штука, проект с внешней системой сборки.
Угу.
Вот, я написал, короче, bash-скрипт, который делает следующее. Измененный файл main.c отправляет через SCP в нужную папочку в виртуалке в этой.
Угу.
Потом через SSH Ubuntu, в кавычки, там куча команд через точку запятой,
угу.
Вот, запускает make.
Угу.
И этот make, дело в том, что оказалось, что Xcode, возвращаемый вот этот, то, что возвращает этот make, точнее ошибки, именно то, что пишет компилятор, то, что в error потоке, еще и умеет правильно преобразовывать. Но если бы еще путь подправить, то он бы вообще был шикарно, потому что он как работает. То есть, смотри, допустим, ну, там, допустим, у меня есть папка на Маке, юзер Артем Семенов, там, projects, там, такая-то хрень, да, main.c. А на сервере он лежит в папке home, там, optic, projects, вот, и из-за того, что пути не сходятся, он не может мне курсор на ту строчку, где ошибка, в нужный файл. То есть он файла как бы не находит. Вот если бы еще умудриться в потоке вывода ошибок, вот этот std-error, делать подмену пути, то вообще бы шикарно было. А так, ну, я просто запускаю, он билдится, короче, там, возвращает ошибки, если есть. Вот, и это. Но билдится именно там, на Ubuntu. Такая вот система с вертикальным взлетом. А когда запускается, там есть специальный файл log.txt, он туда гадит.
Понятно.
Дело в том, что вот если бы научиться изменять вот этот std-error, так, чтобы вот он туда, там просто путь под, чуть-чуть подправлял, то вообще бы было круто.
Вот. Ну что?
Там сколько были темы? Я не пытался ни седом, ни кутом, ничем не получилось. Не работают они с вторым потоком. Даже если работают, они, наверное, его в первую возвращают.
Ну так можешь перенаправляться, поиграться.
Ну, не знаю, не получилось у меня. У меня терминал ругается на bash-скрипт, говорит, в 10-й строке ошибка.
Надо посмотреть, наверняка что-нибудь можно починить.
Короче, получилась система с вертикальным взлетом. Я, короче, опять натянул разработку на Xcode.
Сову на глобус.
Вот знаешь, самое интересное, что многие те, кто то есть, работают на Маке, да, там разрабатывают на Маке, все и ругают Xcode. Никому он не нравится, там падает и все. Я обожаю Xcode, он мне нравится. Я все на него натягиваю.
Ну, видишь, у тебя это весьма специфичное чувство прекрасного.
Ну, наверное.
Может быть. Так. Вот, а я сейчас, погоди, пересяду на кораблик побольше.
А ну где-то темы были.
Да, а ты пока посмотришь и выберешь тему.
Саш, ну так нечестно.
Ну, подожди, мне просто я не могу следить.
Кто у нас начальник подкаста, ты или я?
Так вот, я тебе и делегирую. Я как самый настоящий начальник.
Да, самого молодого, да?
Конечно. У нас темы-то такие прямо вот... Даже не знаешь, что взять. Ну почему? Хотя есть легкая тема. Вот что мы с тобой сидим, и это Bitbucket объявляет о том, что с 1 июня 2020 года во как надо поддерживать проекты, ты понимаешь? Они прекращают поддержку Меркуриева.
Ну, я не знаю, я давно уже в GitLab. У меня нет проекта.
Так, блин, уже весь мир давно в GitLab, понимаешь? Уже создателей Гита нужно засадить за антимонополию, или как там это сейчас правильно?
Не, ну с другой стороны, понимаешь, как бы Bitbucket-то, они-то в основном с Гитом тоже работают.
Ну, конечно.
Просто дело в чем? Дело в том, что они решили, что Меркуриал пора закопать уже, все, отмучился.
Ну, и это правильно.
Ну, наверное, да.
Слушайте, у меня опять где-то Алиса, что ли, пиликнула?
Да, уже два раза.
Я вообще не понимаю, как? Ох, ладно.
Ну, вот. Такие.
Ну, да. Вот.
Ты вообще пользовался когда-нибудь этим Меркуриевым?
Более того, я Меркуриевым я пользовался. Более того, у меня даже где-то валялся какой-то проект на нем сделанный.
А интересно, есть какой-нибудь способ быстрой миграции с Меркурия на этот...
В смысле, истории коммитов вот этого всего или тупо файлов?
Да и то, и другое. Ну, допустим, историю коммитов я хочу забрать.
Ну, вот насчет истории коммитов я тебе не скажу, но тупо файлы, ну, копипастишь, а в соседнем
папке. Саш, можно в той же папке сказать git init, git add, точка слэш.
Я боюсь, что там такой придется разухабистый git ignore писать.
Ну, можно найти какой-нибудь точка меркурил папочку и просто ее...
Заигнорить ее.
Или ее заигнорить, или ее выкинуть, раз ты историю коммитов не хочешь перетаскивать.
Господи, ну не знаю, прям даже что тебе сказать. На это дело. Моя женщина. Вот что тебе еще про это сказать.
Ну, а давай так это. Чем был хорош Меркурий и.
Ну, да, по сути, это была одна из первых этих...
Систем контроля версий.
Систем контроля версий с это... Ну, вот, распределенная, типа, как Git. То есть, до этого же все было это... Очень централизованное, всякие там SVN, прости господи.
А почему она проиграла Git'у?
Ну, во-первых, популярный. На самом деле, не знаю. То есть, это... Я их не сравнивал в лоб. Поэтому я тебе вот не могу сказать, чем она вот прям была хуже.
Просто завел тему, ее надо обсудить. Посмотри.
Я просто пользовался последний раз ей очень много лет назад.
Как бы Git придумал Торвальдс.
Ну, на него сразу перешло куча...
Ну, наверное, на него первым Linux переехал.
Ну, не знаю, там первым, не первым.
Ну, если Линус его придумал, ну, то правильно. Он его придумал для чего? Говорит, что он первую версию за ночь написал.
Ну, может для быть, ядра. Для ведра.
И понимаешь, как бы не знает Торвальдса, но почему там не верится. Этот мог.
Вот, ну да. Так что посмотрим.
Ну, с другой стороны, интересно, сколько, понимаешь, вот у нас этой статистики никогда не будет. Интересно, сколько проектов осталось на Меркурии? На Меркурии.
Не так, чтоб много. Понимаешь, в свое время, знаешь, есть такой товарищ Умпутун.
Ну, вот он... Уха Умпутуна слушает нас, я помню.
Да, вот он активно топил, кстати, за Меркуриал.
Бедолага.
Вот, как бы его послушав, я это... тоже пробовал Меркуриал. Вот, как раз вот по ним пытался понять эту систему распределенных коммитов, репозиториев, которые... Как у меня на компе оказывается этот локальный репозиторий. В общем, такая наркомания. Вот. А потом как-то вот все-таки гид, он на работе гид.
А ты пробовал это уже в то время, когда гид уже был?
Они параллельно примерно развивали. У Меркурия чуть раньше, если я не ошибаюсь. У меня могут быть эти ложные всякие воспоминания. Ну,
Путун-то признал потом гид.
Или... Гид признал, он же сейчас, знаешь, очень сложно работать в индустрии, не признавать гид.
Ну, был же у нас, помнишь, в гостях Федор Криви, который только TSN признавал.
Ну, знаешь, секта свидетелей святого Microsoft, она такая.
Ну да, ну понимаешь, как бы. Знаешь, это очень странно, вот, знаешь, вот есть, допустим, вокруг меня, есть там ты, там, допустим, Рома, да, там 100% моих одногруппников, 100% моих преподавателей, все любят гид. В той или иной форме, там, в форме битбакета, в форме гитлаба, в форме гитхаба, да. И тогда был у нас тут Федор в гостях, да, и он такой, TSN лучше. И, знаешь... Сразу как-то думаешь, то ли я куда-то не туда свернул, то ли весь мир куда-то не туда свернул, то ли просто человек куда-то не туда смотрит.
Может быть, не знаю.
Тем более, знаешь, мне... Я когда узнал об этом, мне прям интересно стало, что гид умеет, в зависимости от системы, куда он прогружается, в каждом файле исходных... Ну, то есть, исходники эти...
Лайн-эндинг. Строк. Поубивав бы его за это.
А я не знаю, мне наоборот это нравится.
А мне из-за этого...
То есть, смотри, дело в том, что у меня было одно время, я таскал туда-сюда TXT-шки, и это очень больно, знаешь, когда гид за тебя это не выправляет.
Ну, я тебе скажу, что поубивав бы за это.
Наверное, как-то можно его попросить так не делать. Каким-нибудь ключом.
Наверное. Может
быть. 45.
По голове. Да. Именно так.
Вот. Какую-нибудь еще потыкаем?
Давай потыкаем. Мы что-то с тобой так вот... Ну, Меркуриал, с одной стороны, жалко, с другой стороны, ну, должен был остаться, наверное, кто-то один. Так же, как со всем остальным это происходит. Рано или поздно кто-то один. Особенно, если его поддерживают...
Не согласен, Саш. По-прежнему существует Windows с Linux, по-прежнему существует iOS с Android.
Ну, только у них у каждого своя ниша, они не пересекаются.
Нет, ну...
IT прям вот очень... Понимаешь, вот прикол в том, что вот современный Меркуриал и современный гид, они очень похожи, только я уже не помню, лицензии там или чего там. У Меркуриала были какие-то свои ограничения. Честно, я его трогал очень много лет назад. Вот. И у Меркуриала были свои ограничения, там свои заморочки. И в отличие от гита, кстати, у него было прекрасное свойство хранить всю историю коммитов, даже если ты... Всю историю веток, даже если ты их там мержишь, сливаешь как-то, дропаешь, он все это хранил. Вот. Но по факту они делали очень-очень-очень похожую работу, вот прям сильно более похожую, чем, допустим, Windows с Linux или iOS с Android. И по факту, да, кто-то, вот один, кто-то из этой пищевой цепочки должен был отвалиться.
Ну да. Просто смотри, ты просто так округлил везде что-то, все приходит к одному. Нет, по-прежнему жива конкуренция.
Понимаешь, прикол в чем? Windows с Linux, допустим, живут, ну, немножко каждый в своей этой пищевой цепочке, да?
Ну, наверное.
Вот.
Как-то еще в этой конкуренции Mac выживает.
Да вообще безобразие.
Ты должен был, да, в принципе, должны-то были остаться Linux с Windows, а тем не менее, Mac живет. Здравствуй. Ну, только он, конечно, тоже, понимаешь, они опять, они просто, может быть, они просто разошлись по своим нишам.
Реально. Нишам, да, потому что, ну...
Есть там какой-то дрейф, там, допустим, небольшой пользовательский, там, кто-то на Mac переходит, кто-то... Ну, с Linux на Windows, кто-то на Linux убегает.
Ну, меня сейчас на Mac заставит перейти только прямое требование работодателя.
Кстати, ты помнишь, ты ругался, что ты не можешь подтянуть к правому краю, чтобы окошко прилипло?
Да.
Ну, к левому краю.
Завезли, что ли?
Можно навести на... Ну, там светофорчик видел в углу?
Угу.
Вот на один из них наводишь, появляется такая хернюшечка. Ты в нее тыкаешь, и он прилипает к левому или правому краю.
Сейчас, подожди, я руку отлеплю от лица и смогу тебе адекватно отвечать.
Саша, ты чуть-чуть не дотерпел. 5 месяцев оставалось.
Не, понимаешь, это очень-очень непрямой способ. Конечно, то, что предлагает Windows, это тоже не самый прямой способ.
Взять за заголовок и подтащить?
Да, это нужно догадаться.
Натянуть окно на экран.
Да, натянуть окно на экран, но как бы, когда ты к этому привыкаешь, это становится, ну, таким стандартом.
Ну, смотри, они, кстати, вот на то, что ты наводишь на эту штучку, да, ну, вот на светофорчик,
угу.
Они же на него подвешивали еще одну штуку, то есть вот эти сплитвьюхи делать, ну, то есть полноэкранные. И теперь там же живет этот. Ну, то есть, сплитвьюхи я так и не увидел. Просто дело в том, что они тут какой-то момент с accessibility продолбали, потому что у меня все время, когда я на этот светофорчик попадаю, у меня всплывает менюха, и я хочу пойти к Рейгу Федериги, завязать ему глаза и сказать, попробуй сам. Вот. Но, тем не менее, появилось.
Ну, что могу сказать? Минздрав желает вам удачи.
Ну, тут же, понимаешь, я не знаю, зачем Apple так делает. Они же все еще и под Option прячут. А вы попробуйте теперь сюда тыкнуть с Option, видите? Вот она ваша функция, о которой вы мечтали. То есть, вот, понимаешь, я как бы понимаю, что, допустим, я понимаю, почему они это под Option спрятали. Потому что 70% пользователей Mac, скорее всего, не надо регулярно копировать, допустим, пути в Finder.
В Finder много чего сделано через OPU, к тому, чему вы, пользователи нормальных операционных систем, давно привыкли.
Ну, не знаю, Саш, понимаешь, тут же как бы четко надо разделять пользы. Так, сейчас мы с тобой уйдем куда-нибудь. Давай.
У нас какие-то очень разговоры о начались.
Да, и
а у нас есть это две...
Разговоры, старые разговоры о главном.
Да-да-да, у нас есть две темы, класса пчелы против меда.
А, допустим, ты про Google, который представил...
Privacy Sandbox.
Инициативу Privacy Sandbox, да.
Давай начнем с нее.
Ты расскажешь?
Да, сейчас я ее скопирую сначала к себе, мне же надо сохранить хронологический порядок. Хуй-хуй, где-то должен же быть порядок в этой жизни. Вот, а вообще... О чем нам говорят? Сейчас, секундочку. О чем нам говорят? Google вообще запускает инициативу, в рамках которой предлагает реализовать некоторые IP, чтобы достигнуть некоторый компромисс между желанием пользователей свать рекламодателей в эротическое путешествие и желанием рекламодателей совать приватность туда же, следом за рекламодателями, и собирать данные от пользователей. Вот, и как бы, о чем они говорят? Они говорят о том, что как бы, борьба двух якодзун, она только все усугубляет, потому что ну, мы изобретаем отблоки, какие-то антиотслеживалки, рекламодатели становятся умнее, начинают нас трекать немножко по-другому, то есть там перестали работать с куками, начали работать с браузер-фингерпринтом и еще какие-то разные способы.
Саша?
Да.
Я просто хотел тебя спросить. Ну давай, ты, наверное, закончим и потом
спрошу. Вот. Ну и Google предлагает сделать некоторый сэндбокс, чтобы определять некую категорию интересов пользователя, но не делать индивидуальную какую-то идентификацию. чтобы рекламная сеть там получала. Вот к вам пришел любитель классической музыки, а не Вася Пупкин, который любит котиков и жесткое видео с лошадками. Вот.
Вот такой у меня вопрос. Кто отрисовывает мне сайтик? Браузер или сервер?
В смысле?
Ну вот смотри, я, допустим, захожу на netpayer.org.
Да.
Кто мне рисует картинку на сайте, кто рисует?
Непосредственно браузер картинку или... рисует браузер. Данные ему для этого отдает сервер. Ну и немножко JavaScript'а, который в конечном счете все за тебя и делает.
Просто смотри, откуда получают сайты информацию? Просто смотри, если я сейчас зайду, допустим, yandex.ru/internet, там мне напишут и расширение экрана, и версию WebKit, и все напишут, что обо мне могут собрать. Нафига мой браузер это все раздает? Я не хочу, я хочу сказать ему, чтобы он... Я могу, кстати, его заставить прикинуться Internet Explorer 11.
Ну, как бы JavaScript, который у тебя там есть, он тебе все отдает.
А кто ему разрешает эту информацию собирать? Почему он это делает? Ну, зачем это? Не, просто понимаешь, есть ли для этого необходимость?
Яндекс считает, что есть, и в ряде случаев это требуется, потому что движки разные, браузеры разные. В свое время, когда были большие браузерные войны, ну, они по-разному тот же JavaScript даже обрабатывали.
Просто понимаешь, как бы, не знаю, вот эта вот идея того, что загружаемый мной сайт, когда я захожу на сайт с кошечками и котиками, перемешку, ты понял, о чем я? Вот, зачем ему знать расширение моего экрана? То есть, ну, почему я должен ему это отдавать?
А как он тебе видосик нарисует?
Видосик рисует отдельный плеер.
От того, знаю, какой у тебя... Ну, во-первых, плеер сейчас на JavaScript.
Ну, JavaScript же на моей стороне выполняется. Это шпыха выполняется на стороне сервера, а JavaScript выполняется на моей стороне. На моей стороне пусть выполняется.
Так он, когда ты заходишь на Яндекс Интернет, он тебе из JavaScript выдирает эти данные и рисует.
Ну тогда смотри, почему нельзя запретить, допустим, отправку этих данных хозяину сайта?
Ну, может быть, где-то и можно какими-то ключами. Но
тут же, понимаешь, тот же фингерпринт, да? То есть фингерпринт, я понимаю, скорость того, как я печатаю. Ну, и что я печатаю. Его же тоже можно как-то, ну, не знаю, не передавать. Запретить отслеживать.
Ну, вот про это и говорится, что ну сейчас как бы есть donut track, но оно такое.
Donut track это на честного рекламодателя. Это просто флажок. Не трекайте меня, пожалуйста.
Задолбали.
Понимаешь, это просто я сообщаю сайту, что я не хочу, чтобы он меня трекал. Ну. И все. Ну, им же на это плевать.
Ну, вот поэтому Google как бы и предлагает. Ну, как бы, зная, как сам Google любит собирать о нас все. Ну, это такое.
Ну, понимаешь, просто не будут собирать другие, а Google будет.
Конечно, у него Chrome есть. Вот, и что тебя в этом случае удивляет?
Это реально пчелы против меда, то есть.
Ну, да. Плюс там еще есть это... Следующая тема, это IBM, Google с Microsoft, которые образовали альянс для развития открытых технологий защиты данных.
Слушай, главные проприетарщики планеты собрались.
Да, причем все под гидой Linux Foundation.
Ну, Линус там и не даст забаловать.
Вот. Объявила об учреждении консорциума Confidential Computing Consortium, нацеленной на разработку открытых технологий и стандартов, связанных с обработкой данных.
Представляешь, собираются они на совещании. Тут Линус со Стоуманом заходят. И они на них, знаешь, как черт на ладан сидят, смотрят.
Ага.
Сволочи, вы победили.
Кстати, еще и это... Почему? А у Сати еще и винда взялась обновляться.
У тебя?
Нет, у Сати на Деллы.
А, ну да.
Вот. На чем они говорят? Туда передал Intel открытые компоненты технологии CGX, Software Guard Inspection в Linux. Microsoft придала OpenEnclave, Red Hat придала NRX.
Я так понимаю, что это все для сурового энтерпрайза.
Ну, это все для крупных компаний, когда у тебя много данных, и тебе нужно обрабатывать кучу всяких данных, и желательно секьюрно. Вот у тебя возникают такие вот
проблемы. Я говорю, это штука для энтерпрайза.
Да. Ну, как бы, а там и собрались все энтерпрайзщики.
То есть для консюмеров это неинтересно?
Нет, конечно. Конечно, для консюмеров это не интересно. Это интересно только для сурового и кровавого. Как бы кто бы сомневался.
А что-то мне интерес сейчас пробило. Интересно, наш самый безальтернативный банк, он участвует в разработке чего-нибудь открытого?
Много чего. Например, Apache Ignite.
А, то есть туда, да, коммитит?
Ну, они купили кусок этого. Есть же... как она? Apache Ignite, а поверх этого есть прослойка наработок компании GridGain. Не так давно, ну как не так давно, несколько лет назад Сбербанк выкупил то ли долю, то ли всю, я сейчас уже вот не буду врать, именно вот этого GridGain, людей, которые пишут поверх Apache Ignite, и пытался с этим жить. Плюс-минус успешно, там были интересные...
Ну, а куда-нибудь в Linux, в Postgre, куда-нибудь еще коммитят?
Слушай, я не сильно в курсе, могу поизучать вопрос, если интересно.
Мне очень интересно, то есть, понимаешь, вот, когда там, допустим, вот, понимаешь, мне это интересно, вот, допустим, в Apple, да, сидят чуваки и просто коммитят в LLVM.
На зарплате.
Притом на зарплате выплат. То есть они не коммитят в macOS, они не коммитят в iOS, они не коммитят Final Cut в GarageBand, да?
Угу. Вот.
Они сидят на зарплате Apple, коммитят в LLVM. Интересно, есть такие же чуваки в Сбере, которые сидят на зарплате Сбера, коммитят куда-нибудь в воздух что-нибудь?
Ну,
первый коммит воздух.
Первый коммит воздух, всегда воздух. Может быть, надо будет поизучать, я тебе вот быстро не скажу. Наверняка что-то такое есть. Потому что в последнее время у нас активно применяются разные open source решения, и как бы, ну, это общий момент.
То есть, я так понимаю, что любой крупный бизнес сейчас что-то в open source делает.
Ну, по крайней мере, пытается. Вот. Насколько активно у нас контрибьютит, я не в курсе.
Самое интересное, что open source как бы затевался, что там отдельные чуваки будут сидеть, да, типа в противовес вот этим большим фирмам, проприетарщикам, вот этим всем. А закончилось все тем, что в тот же самый open source пришли большие фирмы, проприетарщики и начали коммитить.
Да.
То есть, получается, примерно наравне, а вот, ну, там, все сидят.
Ну,
то есть,
да.
Допустим, и, в принципе, наверное, теоретически, я же тоже могу какой-то коммит в LLVM заслать.
Ну, а кто ж тебе запретит?
Кто ж его примет?
А кто запретит?
Ну, да.
Так что пробуй. Почему?
Ну, у меня нет необходимости. То есть я понимаю, что там сидят чуваки, которые умнее меня, и я в компиляторах вообще... Я в компиляторах умею только пользоваться.
Я в компиляторах только в make умею, да?
Ну почему? Я умею написать C++ main C.
А, ну, такое.
Ну еще какой-нибудь флаг типа O2, O3 поставить.
Окей. Так, выбирай тему, а то что-то все я да я.
Ну, я даже не... Так, давай посмотрим, что у нас... Тебе автомобильный дистрибутив Linux интересен?
Вопрос, кто? Кто их клиент?
А есть. Там какие-то автопроизводители прям занимаются
сейчас
этим.
Сейчас я посмотрю. Ну, как бы, видишь, с учетом того, что какой-то унификации в автомобильных системах так и не предвидится, потому что там есть CarPlay. Так же это называется у вас Wipov.
Нет, подожди, Саш, подожди. Я так понимаю, что Linus и сотоварищи надеются, что вот эта штука станет ядром этого всего. Потому что, насколько я знаю, тот же самый CarPlay, да, то есть именно операционная система, его ядро, это тоже какой-то Linux.
Ну,
То есть это не основа там на macOS, как вот Unix Darwin, да? Mm-hmm. А это там что-то какое-то, то ли Tizen, то ли Linux еще какой-то. Ну, короче, какая-то там штука такая.
Ну, смотри, из производителей больших, я, ну, как бы там больших-то производителей видим, но это в основном японцы. Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Subaru.
Ну. Вот. Как бы там нету ни Mercedes, ни BMW.
ВАГ-группы там нет вообще.
А, они ж в одной фирме.
Да. Вот, немцев там нету. Есть из таких экзотов, ну, Jaguar Land Rover. Вот. Этот дистрибутив, он предоставляет такой некий каркас, который там после определенных кастомизаций можно это воткнуть в там систему. Все
Qt
там
JavaScript.
Qt JavaScript, ну просто идеально.
Нравится C++, Qt. Нравится JavaScript.
Я подозреваю, что там как бы...
Застрелись.
Qt завернутый в JavaScript.
А, даже так?
Да.
Окей.
Вот, поэтому такое. Что про него сказать, не знаю. Ну, вышел. Ну, хорошо, что они там добавили. Менеджер приложений на Chromium 68 избавлен от зависимости с Qt. Новые профили устройств для приборного щитка телематики. Слушай, мне эти вот ни о чем не говорят. Я в автомобилях как это. Вроде как они хотят предоставить, ну, некоторый такой единый интерфейс, который будет для всех вот один. Ну, ок. Что я могу им сказать?
Ну, тогда скажи мне, что ты думаешь об IBM, которые открыли PowerPC, архитектуру для всех?
А, на тебе, боже, что нам не гоже?
Ну, наверное. Не знаю. Я ж тебя спрашиваю.
Ну, я тебе... Армянское радио отвечает.
Ну, знаешь, Саш, как это, знаешь, мы живем в мире победившего Арма.
Ну, еще не живем, еще такое.
Ну, знаешь, по-моему, этому, i386 осталось жить недолго.
Ну, позволю себе даже, может быть, в чем-то не согласиться с этим смелым утверждением.
По-моему, AMD64 и Арм — это следующее соревнование.
Может быть, конечно, но... Ну, как бы, AMD64 это все равно основано на архитектуре 386-х.
Основано.
Вот, поэтому...
Ну, смотри, дистрибутивы один за одним избавляются от 32-битных библиотек.
Ну, потому что нет сил больше ждать, терпеть.
Ну, да. Не знаю, что вот пока Ubuntu переломили временно.
Ну.
Думаю, что это временно.
Вот. Посмотрим.
Там, чуть. По-моему, я читал, то ли Fedora, то ли Red Hat выпиливает 32-бит.
Да, сейчас все пойдут массово. Винда тоже уже в большинстве своем отказывается от поддержки 32-бит.
Ну, в Apple все, понимаешь, у них все как обычно. Они вот пришли и сказали, все, нахер. Все. До свидания.
Знаешь...
Вот, понимаешь, я когда установил Каталину, да, она мне просто перечислила приложение, сказала, вот это все вынеси на помойку.
Ну, понимаешь, как бы в Apple чуть-чуть проще в силу того, что у них может быть не так много этих. Как его скажи, я скажу.
Enterprise?
Enterprise, да, завязанных на них всяких разных злобных товарищей, которые там генерят какой-то кэшфлоу для.
Ну, а с другой стороны, понимаешь, дело в том, что пользователи Apple уже давно привыкли к таким стрессам.
Может быть.
То есть, что приходит просто вот дядечка из Apple, отрезает ножичком кусочек, говорит, это больше не нужно. Там, выкинем дисковод.
Живого.
Да, понимаешь, выкинем дисковод, вырежем инфракрасный приемник. Это тебе тоже не нужно. Так, это выкинем, там, что там они последнее выкинули? USB выкинули.
Вот, ну... Ну, такое, знаешь, решение по мне.
Ну, Саш, знаешь, ну в Mac Mini-то они оставили, и вот в той терке большой.
Ну да, ноутбукам не нужно.
И в iMac'ах. В ноутбуках все не нужен, да. Кстати, поговоришь, на следующий год они туда LTE воткнут. Интересно, Wi-Fi выпилят.
Посмотрим. Поэтому я даже не знаю, что сказать. Ну, здесь как бы люди пытаются в какую-то гибкость, ну, вот как мое мнение, гибкость тоже не всегда хороша, и важно соблюсти баланс.
Это ты на тему.
Это я возвращаюсь к этому... К IBM-у, да. Вот, они как бы, ну, вроде как люди очень тепло относятся к паверам. Ну, они никому не нужны, вот куда, никуда бы их деть.
Слушай, ну, в 2019 году на Павере работают разве какие-то, знаешь, такие мхом поросшие сервера, знаешь, какие-то
вот... Знаешь, вот в моем представлении, может быть, мы просто разучились готовить такие мощные архитектуры.
А является ли она мощной, Саш?
Ну, а почему нет, если...
В свое время вроде Intel обставила по мощности Павера.
Intel обставила по цене. И местами, если я правильно помню, по тепловыделению. А так, Павер вполне себе было это. Не просто ж так они
просто появились. Просто я помню, последний Mac на Паверах, там специально, чтобы... Что-то там два даже Павера воткнули специально, чтобы двухъядерный провод сделать. Ну, тогда слушай, это так работало. Ну... Вот. И он проиграл Intel.
Ну слушай, ну тот павер и этот павер, по-моему, все-таки это павер, про который мы говорим здесь, IBM-овский, это не Apple-овский павер, это...
А Apple-овские паверы, это ж были те же самые IBM-ные,
Саша. Вот, это были все-таки, я под паверами понимаю...
Нет, они же покупали, они же то ли вместе разрабатывали с IBM, то ли покупали у IBM-а паверы. Это были обычные паверы.
Нет, я про то, что это были паверы все-таки немножко другого толка. Я говорю про серверные паверы, которые большие, мощные, жирные, желез.
Это которые они свои мейнфреймы ставят?
Да. Которые могут, насколько я помню, много потоков и вообще хорошо жить. Вот.
Может, просто у нас уже в индустрии нет необходимости в этих паверах?
Может быть. Ну, как бы индустрия и голосует, и рублем, и сопровождение.
Скорее не рублем, а скорее каким-нибудь президентом американским голосует.
Ну, как бы в России рублем, потому что я, когда на прошлой работе работал, там это была отдельная история, переход, целый проект, переход на с павера на это, на x86.
На Intel?
Да, люди премию получили.
Понятно. Не, ну с другой стороны, понимаешь, дело в том, что у нас, допустим, с университетских ногтей учат под Intel программировать. Как бы я понимаю, что... Вот знаешь, честно, я не всегда понимаю, вот да, говоришь, там, разработать под Power, разработать под Intel, да? Я же пишу более высокий уровневый код. Дальше же большой вопрос, собраны ли библиотеки, на которых я написал под другую платформу.
Да.
То есть я как бы не всегда должен, обязан понимать, как это будет исполняться на конкретном этом процессоре.
Ну, желательно понимать, конечно.
Ну, желательно, но дело в том, что, допустим, если я собираю, то, допустим, вот там, допустим, я использую stdlib там кусочки, да, stl-шаблон какой-нибудь, шаблончик, еще чего-то, вот это использую, и все. То есть я это собрал на Intel, если эти библиотеки есть на Power, то есть собраны под Power, я это и соберу и на Power. Вот правильно я понимаю?
Еще раз, я что-то потерял твою мысль.
Смотри, вот представь, что я, допустим, пишу какой-то код на крестах, да? Использую там STL-шаблончики, там еще чего-то. Ну, понятно, да, такие какие-то библиотеки, которые, вот, скорее всего, есть их сборки под Power. Значит, я соберу этот же самый код, я спокойно соберу под Power. Он там будет как-то работать. Не факт, что так же эффективно, как на Intel все-таки. Может, там другая организация памяти, еще чего-то. Но работать оно будет.
Ну, типа того.
То есть, понимаешь, как бы без учета, конечно, особенностей платформы будет работать, но работать будет.
О, что-то я засыпаю, сижу немножко. Может, будем расходиться потихонечку? Вроде как это. Артём?
Да нам поговорить-то не о чем, Саша.
Да вот тем, да, тем не так, чтобы фатально много, так что я предлагаю засим...
Все, на чем было мясо, мы с тобой обсудили.
Да-да-да-да-да, а бульон пусть это... Потом допьем. Мы и так с тобой на 55 минут наговорили, так что я считаю, это успех.
Саша, при том, что вдвоем.
Да, вдвоем, так что... Засим я предлагаю завершать этот выпуск. Это был подкаст «Витая пара» за номером 336. Артём, спасибо, что пришел. Угу. Вот там к нам даже пытался в онлайне кто-то прийти еще. Всем остальным ждем от вас предложений, пожеланий, комментариев. Приходите, у нас теперь эфиры ведутся в Дискорде. Ссылочки в описании.
Ты, кстати, в Твиттер не кидаешь больше.
Я забыл. Может быть, я иногда пишу и забываю нажать кнопку твит.
Уже три версии не пишешь.
Ну, я почему? Этот раз, не вот знаю, в этот раз есть. В этот раз есть. Все есть, все есть, все было.
Да, надо будет ретвитнуть.
Ну, ретвитни.
Ну, потом ретвитну.
Да.
А, слушай, а смысл ретвитить, если это... Угу. У нас же здесь записи, нет, это же не YouTube.
Да, это не YouTube. Так что это был подкаст «Витая пара» за номером 336. Всем стабильного коннекта и всем пока.
Пока.